Заговор классиков.
Он всем известный незнакомец. Его роман «Обломов» – вечный бестселлер, но жизнь его автора в тумане противоречий. Счастливое детство в купеческой усадьбе на Волге сменяется унылой службой в Петербурге. Блестящий литературный дебют сопровождается хронической угрюмостью. Он совершает уникальное кругосветное путешествие и возвращается на родину, чтобы стать литературным цензором. Он обвиняет своего друга Тургенева, что тот украл его замысел романа «Обрыв», и дело чуть не заканчивается дуэлью. Он остается холостяком, но трогательно воспитывать детей своего умершего слуги. Поздняя несчастная любовь приводит его на грань нервного срыва. Он до самой смерти убежден, что весь мир находится в заговоре против него. Гончаров. «Миллион душевных терзаний».
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну и уже, как поняли наши слушатели, сегодня мы говорим об Иване Александровиче Гончарове. Напомню, родился он в 1812 году, скончался в 1891. И это только первая программа наша о Гончарове. Мы планируем сделать два выпуска. И сегодня будем говорить больше о его биографии, о его жизни. И, Виктор, ну, конечно, как всегда, у нас есть эпиграф. И вот слова самого Гончарова в письме к Софье Никитенко. Ну и вот что же он писал. «Я так всем напуган, так болен, мнителен, что удивляюсь себе, как я выдерживаю». Виктор, ну начну вот с чего. Вы выбрали для сегодняшнего заголовка, для названия нашей программы «Миллион душевных терзаний». Конечно, мы сразу же вспоминаем статью Гончарова о произведении Грибоедова, о Чацком и так далее, которая так и называлась «Миллион терзаний». Почему вдруг такие аналогии?
Ань, тем больше делаем эти программы, на мой взгляд, замечательные, тем больше у меня возникает ощущение того, что русская литература была менее социальная, нежели исповедальная, что русская литература была автобиографична. И поэтому, когда мы говорим о миллионе душевных терзаний, то значит, творчество Гончарова как бы выросло из переживаний его собственной жизни. Это не то, что он увидел, например, язвы общества, да, пороки капиталистического строя, и стал бомбить. Он увидел себя со своими недостатками, со своими какими-то вот именно миллионами терзаний и стал об этом писать. То есть русская литература всегда была автобиографична, а никогда об этом сильно не говорили. Всегда говорили о чем-то другом. Она или разбивала что-то, или, наоборот, скрепляла, но никогда не про автора не говорили. На самом деле и Пушкин, и Лермонтов, и огромное количество других замечательных писателей, поэтов и прозаиков действительно очень автобиографичны. Чем и отличается литература, конечно, от журналистики, от публицистики. Вот почему этот заголовок.
Но я так понимаю, что и Гончаров был очень автобиографичен, и в его образах, в его произведениях мы находим и черты его самого, и каких-то людей, которые его окружали и так далее.
Вот маленький пример касательно его самого главного романа «Обломов». Ведь его друзья называли «Господин де Лень».
Да. То есть Обломов – это все-таки сам Гончаров или нет?
Ну, в общем, как всегда, это художественный образ, не совсем Гончаров, но и с другой совсем нельзя сказать, что это не Гончаров. То же самое можно сказать и с «Обрывом», и с другими произведениями, где постепенно Гончаров наполняет их собой, и в этой статье даже о Чацком он тоже отчасти Чацкий.
Ну, хочу вот еще о чем спросить. Ведь Гончарова действительно, ну, такая школьная шутка, да, мы знаем, как автора трех романов на букву «О». Но вы сегодня решили начать нашу программу с цитаты из другого его произведения «Фрегат Паллада». Это его записки как путешественника. Он, по-моему, 3 года провел в колоссальном, огромном, длинном путешествии, объехал полмира на корабле. Почему вдруг «Фрегат Паллада»?
Вы знаете, дело в том, что опять-таки это тема, которая связана с автобиографией, потому что там он наполнился таким содержанием, я имею в виду наш сегодняшний герой, что он уже не просто чиновник, он не просто петербургский цензор, а он человек, который совершил кругосветное путешествие и очень много увидел, понял и написал, надо сказать, ярко, блестяще, замечательно, одновременно выразил свой характер. Посмотрите, в той цитате, о которой сейчас пойдет речь, он замечательно показывает, где порядок, а где беспорядок.
Давайте послушаем.
«Мы выбрались наверх. Темнота ужасная, вой ветра еще ужаснее. Не видно было, куда ступить. Вдруг молния. Она осветила, кроме моря, еще озеро воды на палубе, толпу народу, тянувшего какую-то снасть, да протянутые леера, чтобы держаться в качку. Я шагал в воде через веревки сквозь толпу. Добрался кое-как до дверей своей каюты, и там, ухватясь за кнехт, чтобы не бросило куда-нибудь в угол, пожалуй, на пушку, остановился посмотреть хваленый шторм. Молния как молния, только без грома, если его за ветром не слыхать. Луны не было. «Какова картина?» — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал. «Безобразие, беспорядок», — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье.
Виктор, но для начала хотелось бы, знаете, такой как бы старт, да, в понимании Гончарова, в чем определялось его мировоззрение. Вот «Фрегат Паллада» — это такие, как мы сегодня назвали бы, записки повседневности, да, замечательная такая модная тема сегодня, которая тогда, наверное, только начиналась, да?
Очень точно, действительно, записки повседневности, такие как бы записки необязательные, но, с другой стороны, поскольку спонтанные, поскольку душевные, скажем так, то получается, что они наиболее откровенные. Конечно, это было и во французской литературе еще до Гончарова. И вообще, так сказать, тут Гончаров действительно еще, помимо того, что он автор, он еще большой читатель. Но вы правы, конечно, это записки. Я хочу сказать, что вообще в его романах очень много связано с каким-то его душевным, эмоциональным миром. И поэтому все они в какой-то степени записки. Другое дело, что это записки о несуществующих людях. Что же касается его мировоззрения, то действительно это поразительно, что с одной стороны он накапливает, представьте себе, он как аккумулятор, накапливает в себе очень мощную энергию. Фактически в русской литературе вот эти три романа на букву «О», а «Обломов» так вообще еще три «О» в «Обломове», надо сказать, эти три романа, они очень глубокие. И в конечном счете Гончаров даже намекал на то, что по сравнению с ним Тургенев – это такие очерки, это такие повестушки, когда у него глупый...
Ну, о теме соперничества Гончаров-Тургенев мы еще поговорим сегодня,
да,
обязательно.
Да, это еще поговорим, да. Но мне кажется, вот здесь вот то, что он в себе, то, что он углублен, то, что он часто хмур и не любит вообще не только большого, но даже маленького общества, он аккумулятор.
Ну, а вот как пишет о мировоззрении Гончарова Владимир Шулятиков.
Происходивший из купеческой семьи, он с самого раннего детства, росший в обстановке патриархальной дворянской культуры, затем попавший в бюрократические канцелярии и посвятивший значительную часть своей жизни однообразной деятельности, по натуре неподвижный, замкнутый, апатичный, живший уединенной жизнью, не терпевший шумного общества, не любивший сходиться с людьми, почитавший практической деятельности работу воображения, любивший уходить в созданный его воображением мир, целыми годами носивший в своей душе рождавшиеся и выраставшие образы, Гончаров, с одной стороны, не был сам боевой натурой. С другой стороны, не наблюдал несущуюся вокруг него жизнь во всем ее объеме, во всем разнообразии ее форм. Он сам до известной степени был загипнотизирован застоем жизни.
Заговор классиков.
Мы продолжаем разговор о писателе Гончарове. И сегодня, напомню, это первый выпуск. Мы планируем сделать два. Виктор, когда пишут о Гончарове, то есть такая формулировка, что это представитель такой типичной дореформенной России. И, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что вот эта дореформенная Россия, этот какой-то провинциальный быт, это достаток, гармония, полное согласие среди членов семьи, такой размеренный образ жизни. Ну, действительно, частично, может быть, это у меня даже впечатление сложилось и из романов, и из книг. Вот мне кажется, такой была вот эта дореформенная Россия. Так ли это было на самом деле? И что Гончаров пишет о той обстановке, из которой он вырос и сформировался? коль скоро мы понимаем, что его произведения очень автобиографичны.
Да, еще раз подчеркнем, что очень автобиографичны. И в этой связи хочу сказать, что действительно ваше представление, скорее вот это сон Обломова, замечательный, 1849 года, это как бы, ну что ли, анонс романа, который он еще напишет только через 10 лет. И действительно, старосветские помещики, Гоголя с такой мягкой иронией, сон Обломова говорит о том, что вот такая была тихая, спокойная Россия. Но, с другой стороны, мы знаем записки охотника, мы знаем другие произведения, которые говорят о жестокости крепостников, помещиков и так далее, и так далее. И что вообще вот был сверху какой-то такой натянут, что ли, благополучный флёр, а глубже было чёрт знает что. И надо сказать, Гончаров, который вырывается в творчестве очень-очень вперед, то есть становится одним из лучших писателей, как раз и говорит то, что обычно говорят писатели, когда они действительно становятся очень важной общественной фигурой. Вспомните Ахматову, когда бы вы знали, из какого ссора.
Да.
И вот здесь Гончаров еще задолго до Ахматовой.
Примерно то же самое, да?
Да. Он в своем в одном из писем говорит о том, как он продирался сквозь грязь для того, чтобы стать писателем.
Если бы вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий, ума, сердечных движений, души проходил я от пеленок, и чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной грязи и заблуждений, чтобы выкарабкаться на ту стезю, на которой вы видели меня, все еще грубого, нечистого, неуклюжего и все вздыхающего потом светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне и за которым чувствую, буду всегда гоняться так же бесплодно, как гоняется за человеком его тень».
Ну хорошо, откуда и что разобрались? Давайте теперь поймем, что за человек, потому что достаточно много, кстати, современники пишут о его характере и о его внешности, о том, каким он был на самом деле, о том, что иногда создавалось неправильное впечатление о нем. Ну вот, давайте начнем, наверное, с характера. Что это был за человек? Он был обидчивый очень, как я поняла. Ну, хотя бы вот история с Тургеневым, о которой сегодня тоже будем говорить. Что еще было в его характере? Каким он был человеком?
Вообще, я бы не сказал, что он обидчивый. Нет? Я думаю, что он был психом.
Психом даже так?
Он был настоящий псих, да. Я внимательно прочитал разные письма, и особенно поразительные письма к Софье Никитенко. Кстати, это дочка того самого цензора и профессора Никитенко, которого мы часто вспоминаем в наших программах. Это вот современник.
И о котором мы делали тоже программу.
И о котором мы сделали программу. Это вот как бы современник. Знаете, вот такой как бы свидетель золотого века русской литературы. Так вот, в этих письмах он раздраженно пишет о том, что он не может писать, потому что тут цокают лошади, тут вообще шумят торговки в любом городе, в любой стране.
Ну хорошо, это нормальная реакция, мне кажется. Он любит тишину.
Его все бесит. Когда он стал знаменитым, его бесит, что рвутся к нему спросить, что он сейчас пишет. Часто, кстати, писатели тоже по этому поводу бесится.
Хорошо, это тоже нормальная реакция окружающих людей.
Но он бесится, совсем бесится. Потом он начинает подозревать, что весь мир у него что-то крадет, и он запирает все на ключ в отеле. Сначала это Тургенев, а дальше, в общем, весь мир. Тургенев передает его записки французским писателям, те пишут романы, исходя из его записки, бред полный, сумасшедший. Это случается в литературе. Ничего страшного с этим, в общем, не происходит, да. Вот. Но что интересно, что с другой стороны, вот он такой, в общем, нервный и замкнутый, и тихий человек, который приехал в Петербург работать чиновником и потихонечку стал цензором, что, в общем, ему не прощал Герцен в течение всей жизни Гончарова. Так вот, этот человек вызывает зависть. Вот что интересно, он вызывает зависть у самого модного писателя Тургенева. Почему? А потому что в нем какая-то такая есть глубина и какая-то такая интерес, и такой интересный подход к человеку, что Тургенев начинает нервничать. И, естественно, совершенно как вот мы сейчас увидим, Панаева, наша тоже большая
героиня
и очень хорошая писательница, мемуаристка, замечательно схватывает вот эту тургеневскую зависть. И мне очень хочется, чтобы мы послушали, как это все на самом деле выглядело.
Многие были недовольны сдержанностью характера Гончарова и приписывали это его апатичности. Тургенев объявил, что он со всех сторон штудировал Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы. Он даже как-то боится разговаривать о них, чтобы не потерять благонамеренность чиновника. Такой человек далеко не пойдет. Посмотрите, что он застрянет на первом своем произведении.
Да, не щадит, надо сказать, Панаева Тургенева.
Она вообще его никогда не любила. Да.
В этом отрывке. А вообще, мне кажется, она никого не щадила, по большому счету.
Помните, она обожала Белинского.
Это да.
Судя по нашей передаче. Но она совершенно... Почему-то у нее какое-то бешенство было к Тургеневу. Может, Тургенев на нее внимания не обращал. Не знаю.
Это уже мы, боюсь, не узнаем.
Да, не знаю.
Смотрите, а я про Гончарова читала, если мы возвращаемся к его характеру, что на самом деле он был человеком... Если он был в хорошем настроении, то он был человеком очень общительным, и присущ был ему и юмор, и он был очень образован, и, так сказать, демонстрировал это абсолютно ненавязчиво. И, например, если какой-то молодой писатель к нему обращался за советом, то, опять-таки, будучи, если в хорошем настроении, то Гончаров просто на равных общался, давал советы и так далее.
Это верно. Это заметили разные, кстати говоря, его современники. Когда открывалось его сердце, так назовем это, в духе романтизма XIX века, тогда он был мил и прекрасен. Но он мог быть и очень жесток и неприятен. Вот, кстати, один из современников Гончарова рисует его портрет, на мой взгляд, очень интересный. То есть тут показывается Гончаров в разном виде. Он тут и модник, то, что называется, стиляга, и одновременно... Это человек, который очень глубоко каким-то образом вообще проникает в суть вещей. Давайте посмотрим, как это получилось у этого современника Гончарова описать Гончарова.
То есть это уже такой портрет внешний, который во многом отражает его суть.
Конечно, конечно, безусловно.
«Передо мной предстал обыкновенный мужчина среднего роста, полный, бледный, с белыми руками, как фарфор. Коротко стриженные волосы, голубовато-серые глаза, как на портрете отца. Но улыбка не отцовская, насмешливая. Одет он был безукоризненно. Визитка, серые брюки, короткая цепь у часов, где мотались замысловатые брелки того времени. Ножичек, вилочка, окорок, бутылка. Гончаров был подвижен, быстр в разговоре, поигрывал цепочкой или разводил руками. Надобно было видеть, как Иван Александрович в это время был жив и игрив. Боже мой, как умилительно прикладывался к руке матери, точно к иконе, и в порыве так страстно обнимает старуху, что та задыхается в объятиях сына. Даже с прислугой он общался точно с братьями и сестрами, комично кланяется всем и смешит».
Заговор классиков.
Сегодня говорим о жизни писателя Гончарова, но и, конечно, сейчас время подошло его знаменитых романов. Виктор, ведь сразу сопутствовал ему успех, да, с самого начала?
Да, он в «Обыкновенной истории», в его первом романе, совершенно поразительно показал крах романтизма.
Угу.
Вообще вся эпоха была пронизана романтизмом. Это было и в стихах, это было и в отношениях между мужчиной и женщиной, это было отношения семейные. Вообще романтизм даже был в армии, такое романтическое чувство достоинства человеческого. Так вот, Гончаров, совершенно не желая того, чтобы этот романтизм рухнул, просто показал, что меняется эпоха, и Сейчас, в это время, больше возникает идея делового человека, человека, который занимается, условно говоря, нынешним словом, бизнесом.
Да.
А вот этот вот такой романтический герой отходит в сторону. И обыкновенная история написана таким замечательным образом, что она прям сразу убеждает, что да, Гончаров прав. Да, так случилось.
И читатели оценили это, да?
Ну, вообще просто вся Россия ахнула. И надо сказать, что Белинский, который, в общем-то, был строг вообще к писателю, он абсолютно обалдел от обыкновенной истории Гончарова и все время говорил о том, что вот этот писатель, он будет бессмертный. Но он еще при этом не только говорил о бессмертности, он еще говорил о признаках этой бессмертности, о признаках его работы. Я тут с Белинским полностью согласен. Белинский в письме к Боткину.
Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, работы. Читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказ. Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу? Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму?
Сегодня мы с вами решили не вдаваться так глубоко в произведение Гончарова, больше сосредоточиться на каком-то там психологическом портрете, но все же...
Да потому что, смотрите, Аня, перебиваю вас совершенно на законном основании, Гончарова прятали от нас.
Прятали?
От нас прятали, потому что мало кто знал, что он был цензором, мало кто знал, что он был психом, мало кто знал, что он был холостяком, который вообще никогда не смог жениться из-за того, что у него были всякие подозрения по отношению к женщинам и так далее, и так далее.
Ну, подождите, это же все вроде написано в его биографии, никто ничего не прятал.
Как бы написано биография, но все равно вот сказать, не, ну, Гончаров цензор, Гончаров, который выступает против нигилистов и так далее, все было сглажено. Гончаров, он шел под знаменем марксизма, Ленин его очень любил за обломовщину, и точка. А здесь вот оказалось, что совсем не такой он простой характер, и мне этот непростой характер гораздо больше нравится, чем вот такой под знаменем марксизма.
Ну, безусловно,
говоря.
Непростые характеры, они всегда интереснее.
Конечно.
Я вот что хочу спросить про его роман очень коротко сейчас, чтобы обсудить это, может быть, более подробно в следующий раз. Вот мы говорим об успехе обыкновенной истории. И дальше «Обломов, обрыв» такой же был успех? То есть вот он как бы на этом высоком уровне такого подъема?
Нет. «Обломов» был фантастический успех. То есть сначала у него был большой успех, потом фантастический. И с «Обрывом», вот не случайно слово «обрыв» имеет два значения – оборваться и само по себе географическое тоже понятие. Тут был обрыв.
Настоящий обрыв.
Тут, в общем, заклевали, конечно, нигилисты, радикальные критики, и многие от него отвернулись. Я внимательно сегодня тоже читал «Обрыв», думаю, ну, кто прав? И вы знаете, все-таки послабее, гораздо слабее. У него тяжелое дыхание, он уже меньше описывает, больше дает диалогов, и вы знаете, все-таки, ну, не то. Но с другой стороны, вот эта ярость его переходит уже к нигилистам, а в молодые годы эта ярость шла в сторону Тургенева. И давайте вот вспомним Никитенко.
Да, вот хочу я перейти к теме Тургенева. Ссоры с Тургеневым, мы уже сегодня об этом упоминали, они что, были вот такие... На литературном поле соперники.
Они были соперники и друзья. И надо сказать, что Гончаров ему поверял какие-то свои планы. И все-таки, когда Тургенев написал «Дворянское гнездо» и пришел совершенно в бешенство наш сегодняшний герой, потому что нашел какие-то параллели с его проектом, то Тургенев, представьте себе, убрал две главы. То есть он поверил ему.
Да. То есть фактически
убрал.
Он признал, что получается?
Да, он признал. А потом про другое, его, вот, так сказать, друзья, которые пытались помирить наших противников, которые чуть не стали драться на дуэли, Они сказали, ну, конечно, это русские писатели, которые описывают русский быт, русские усадьбы. Ну, конечно, были совпадения. Я не знаю.
А вы как думаете, воровал Тургенев идеи или нет?
Я думаю, что Тургенев, наверное, что-то взял. Но, как он говорил, неосознанно. И, может быть, да.
Слушайте, удобный способ, да, там, позаимствовать героев, сказать, ой, это неосознанно получилось.
Но потом, кстати, так обиделся на Гончарова. И только, кстати говоря, они встретились на похоронах Дружинина, замечательный критик. Мы поговорим в следующей программе. Он очень интересно пишет о творчестве Гончарова. Они встретились на похоронах Дружинина и, в конце концов, в общем, помирились.
Ну, хорошо. А до еще того, как они помирились, там вот это была интригующая история с письмом, которое попало в руки Тургеневу, хотя Гончаров его отправлял другому человеку. И тоже Тургенев что-то позаимствовал. Ну и вот как Никитенко описывает всю эту историю.
Ну, это поразительная история. Это вообще просто такой юмореска, которая, с одной стороны, жутко смешное, а с другой стороны, трагическое, конечно. И вот посмотрите, что происходит между Тургеневым и Гончаровым. Казалось бы, да, два великих русских классика не поделили, но зато забавно.
Встретясь на днях с Дудышкиным и узнав от него, что он идет обедать к Тургеневу, Гончаров грубо и злобно сказал ему: «Скажите Тургеневу, что он обеды задает на мои деньги». Дудышкин, видя человека, решительно потерявшего голову, должен был бы поступить осторожнее, но он буквально передал слова Гончарова Тургеневу. Тургенев написал Гончарову весьма серьезное письмо, назвал его слова клеветой и требовал объяснения в присутствии избранных обоими доверенных лиц. В противном случае угрожал ему дуэлью.
Ну и еще об одной ипостаси надо сегодня поговорить. Гончарова, вы сказали, что как-то она раньше ускользала от нас. Гончаров – цензор. И ведь действительно, если открыть список произведений, то огромное количество его каких-то записок по поводу разных произведений современников.
Да, ну надо сказать, что вообще в советском литературоведении как-то замалчивались писатели, которые были цензоры. А все-таки был еще и Майков был цензором, да.
Ну и вообще был близок с этой семьей.
Тютчев был. Довольно много было цензоров. Это не считалось как-то особенно зазорным. Никитенко тоже вот был профессором в университете и цензор. Но вы знаете, тем не менее, конечно, радикальная критика и радикальные люди бесновались. И вот я еще раз говорю, что Герцен был, в общем, не знаю, почему он не любил Гончарова, но резко очень выступил, узнав, что он цезарь. А тем не менее, смотрите, несмотря на неприязнь к Тургеневу, он помогает Тургеневу как цензорь, и Некрасову, и многим другим. Пишет он очень аккуратно, и видно, что он такой либеральный человек, который хочет своими широкими взглядами дополнить пейзаж русской литературы. То есть единственное, знаете, кого он ненавидел, это того человека, который написал замечательно его романе «Обломов», это Писарев, но потом он так бесновался по поводу, значит, своего собственного нигилистического восприятия Пушкина, что Гончаров запретил его журнал. Вот. Так что это было.
Вот так вот. Ну, а вот что о Гончарове цензоре пишет французский литературовед Андре Мазон. Давайте послушаем.
Но сколько не был он дисциплинирован, сколь не был осторожен, все же он был либералом, и либералом, иногда не боявшимся высказываться открыто. Некоторые из его заключений можно считать хорошими и даже мужественными поступками. Благодаря Гончарову могло выйти в свет, несмотря на неблагоприятные отзывы, второе издание «Записок охотника». Седьмой том Пушкина в издании Анненкова. Первое так называемое полное собрание сочинений Лермонтова. Это Гончаров со всей простотой объявил поэзию Некрасова безвредной.
Ну, поэзия Некрасова безвредной назвать невозможно. Это такая шутка. И я бы сказал, что это тоже в духе Гончарова. Он мог пошутить над серьезными вещами, обидеться на несерьезное. В общем, действительно был псих, а может быть, из-за этого и написал великие романы.
Виктор, ну хочется еще поговорить немножечко о том, что же был за характер у этого человека, каковы были обстоятельства личной жизни. Вот об этом мы сегодня точно еще не говорили, только упоминали вскользь. Но вот с чего хочу сейчас начать. Все-таки мы уже тоже с вами об этом вспомнили, вот его характер, Обломов он сам не Обломов, ленив не ленив. Вот друзья же его называли «принц де лень», да? Но я читала, что на самом деле не соответствовало этой истине, что он был человеком деятельным и довольно активным, и в пожилые даже годы. Все-таки вот у вас какое впечатление сложилось?
Если взять даже такое большое количество рапортов, которые он написал по цензурной линии, то, безусловно, был очень деятельный
человек. Ленивый человек не напишет.
Да. Кроме того, он, в общем, был, как мы знаем, путешественник.
Да.
И уже после даже фрегата палаты ездил много на курорты европейские, лечился и просто отдыхал. В общем, человек был деятельный, активный, и я бы даже сказал, разумный при всем своем бреде. Потому что, значит, вот был такой момент беспокойства, бреда, и был момент, в общем, какой-то разумности. Но еще раз вернемся к автобиографии. Я имею в виду автобиографии как формы русской литературы XIX века. Безусловно, что-то в Гончарове было от Обломова.
И в Обломове от Гончарова.
И в Обломове от Гончарова. И об этом советский исследователь, который написал «Жизнь замечательных людей» книгу о Гончарове, Юрий Лошиц, он довольно четко это проследил.
Ленив. От природы ленив. Иногда оправдывался он сам перед собой или перед друзьями. Именно в эти годы и закрепилось за ним в салоне шуточное прозвище «Принц де лень» или просто «де лень». Приняв его без возражений, он и сам с этих пор подписывал иные свои письма «Гончаров», иначе «Принц де лень». Но, конечно, и лень не могла быть достаточной причиной для самооправданий. Тем более, что уж кто-кто, а он-то умеет быть работоспособным, усидчивым, деятельным.
Ну, и теперь, наверное, такая совсем не раскрытая часть характера жизни Гончарова, да, его личная жизнь. Он никогда не был женат, оставался холостяком. Хотя, я так понимаю, периодически влюблялся в кого-то очень страстно. Но, тем не менее, принципиально, да, был одиноким. Что здесь мы знаем, какие были истории в его жизни?
Ну, он увлекался женщинами всю жизнь, однако никогда не женился. А когда слуга его умер, во-первых, поселил где-то рядом с собой до услуги и детей, и воспитал их отменно.
Ну, это очень трогательно, и говорит о нем как о человеке душевном, правда?
Очень душевным и благородным. А с другой стороны, он увлекался как-то безумно. И вот до сих пор исследователи не могли определить и не могут определить, кто же была эта красавица, которая скрывается под такими загадочными буквами «агр.ник.». И вот эта вот женщина его сводила с ума. И он только Софье Никитенко признавался о том, что вот она героиня его романа. Хотя мне кажется, что Софья тоже была героиней его романа, но там у них, по-моему, тоже ничего не получилось. Давайте послушаем. Современный исследователь рассказывает как раз о трагической роли в жизни Гончарова как раз вот эти любовные, я бы хотел сказать, похождения, нет.
Ну, похождениями не назовешь, увлечения какие-то. Да,
я бы сказал, это обрывы, вот, обрывы такие у Гончарова. Недавно родился роман «Обрыв».
В 1868, начале 1869 года произошло его знакомство и очень скоро разрыв с некой Агр.ник. Так в письме к Софье Никитенко писатель признавался: «На одной станции, увидевши сзади какую-то стройную женскую фигурку с ее натуральным шиньоном нежно-мочального цвета, я весь обомлел от страха. Батюшки, не она ли опять? Подумал и посмотрел сбоку, а она вдруг обернулась. У меня отлегло от сердца. У этой нос точно трифовый туз, и нижняя губа раздвоена поперек. Как я обрадовался этой красавице!» Через год Гончаров увидит в одной лавочке среди множества фотографических карточек карточку «Агр.ник», выставленную у дверей, и, забыв о всех своих подозрениях и о своем озлоблении, выкупит ее, находя, что поступает недурно.
Но Но, с другой стороны, у нас есть свидетельство того, что он сам всячески избегал каких-то официальных связей и вообще женитьбы, так сказать, если так можно сказать, открещивался как мог, правильно?
Это правда. И очень смешной тут момент есть. Вера Спасская, тоже исследовательница его творчества, приводит, и современница приводит такой эпизод, когда он в ужасе открещивается от женитьбы.
Практически анекдот такой.
Да, это такой анекдот, он очень забавный, и он тоже передает его и нервный склад, нервный его характер, и одновременно, в общем, такую эмоциональность, полет терзаний его, действительно, миллион терзаний.
Иван Александрович, видимо, сторонился общества и искал уединения. Так что, по большей части, мы встречали его одного. Он жил на отдельной даче с тремя детьми умершего слуги, которых всюду возил за собой, трогательно о них заботясь. К нашей компании нередко присоединялась одна молодая дама из Мариенгофа. Однажды мы сидели в парке с Иваном Александровичем, слушая музыку. С нами была и эта дама, сидевшая немного поодаль. Вдруг в антракте, изящно перегнувшись к писателю, она громко спрашивает его: «Месье Гончаров, вы женаты?» Надо было видеть, какой испуг отразился на лице милого старичка. Он поднял обе руки и, как бы отмахиваясь от какого-то страшного призрака, энергично запротестовал: «Нет, нет, никогда, никогда!»
Ну, действительно, миллион терзаний, да, получается? Что жизнь Гончарова – это и есть этот миллион терзаний.
Миллион душевных терзаний на фоне бешеного успеха двух романов. И третий роман был тоже прочитан всей страной. Ну, кто-то его осудил.
Ну, и еще «Фрегат Паллада» тоже, не забудем, который тоже пользовался,
да,
популярностью.
Да, и «Фрегат Паллада», который пользовался Обломов, как мы сегодня сказали. Это вообще такой бессмертный бестселлер. Это матрица нашей жизни. В нашей второй передаче мы подробно поговорим о том, как по-разному воспринимали образ Обломова, и позитивный, и негативный, я имею в виду как человека. Но в то же время он так зацепил русскую публику, что, в общем, до сих пор мы пребываем в недоумении, кто же такой Обломов. Такой поразительный характер, но кто он? Откройтесь. И вот я думаю, мы попробуем во второй передаче как-то подойти поближе к этой загадке.
С нетерпением жду этого разговора, признаюсь честно. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».